слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о запрете усыновления российских детей гражданами США. В чем абсурд этого закона? Студенты Московского торгово-экономического университета, признанного Министерством образования неэффективным, проводят забастовку. Удастся ли им сохранить свой вуз? В Южной Корее проходят президентские выборы. Почему эксперты не видят большой разницы между претендентами на победу? Такие вопросы поставила перед нами среда, 19 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий, среди прочего, гражданам США усыновление российских детей. Эти нормы в Государственной Думе принимают в ответ на так называемый акт Магнитского, принятый в Соединенных Штатах Америки, по которому в отношении российских чиновников, причастных к нарушению прав человека, устанавливаются визовые и финансовые санкции. Инициатива депутатов вызвала волну неодобрения. Против запрета на усыновление американцами российских детей уже высказались несколько министров правительства. У здания Государственной Думы сегодня гражданские активисты проводили серию пикетов. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Законопроект под названием «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации» депутаты во втором чтении приняли большинством голосов. За проголосовало 400 человек, против четверо, двое воздержались. По задумке депутатов необходимо запретить гражданам Соединенных Штатов Америки усыновлять российских детей и, как следствие, запретить деятельность организаций, занимающихся этой сферой. И сами депутаты и гражданские активисты неофициально называют этот законопроект по имени Димы Яковлева, двухлетнего мальчика, погибшего у американских приемных родителей. Отец оставил ребенка на 9 часов запертым в машине на солнцепеке. Родителя в итоге суд оправдал. Вот как депутат от «Единой России» Ольга Баталина объясняет необходимость запретить американцам усыновлять российских детей.
Если есть хотя бы малейшие сомнения в том, что институт международного усыновления недостаточно доброжелателен к российским детям, что на территории Соединенных Штатов будет в недостаточной степени обеспечена безопасность ребенка, это серьезное основание для приостановления или запрета усыновления. К сожалению, сегодняшняя позиция американских властей говорит о их крайнем равнодушии к судьбам российских детей. Каждое решение суда, каждая ничтожная реакция на трагические случаи, к сожалению, только утверждают нас в этом мнении. Это в Америке за случай смерти ребенка родители могут не понести никакой ответственности.
Депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев во время обсуждения законопроекта в Госдуме в среду назвал поправку, по которой американцам запрещается усыновлять российских детей, спекулятивной.
Потому что за всю историю усыновления российских детей было усыновлено гражданами Соединенных Штатов Америки примерно 60 тысяч детей, из которых подверглись насилию 19 человек. 16 были даны большие тюремные сроки тем гражданам Соединенных Штатов, которые совершили соответствующие преступления. К большому сожалению, за только последние годы российских детей, которые подверглись насилию, 1700 человек. То есть вероятность для ребенка подвергнуться насилию в российской семье примерно на 2 порядка больше, чем в американской семье. Мы сейчас лишаем примерно 1500 российских сирот, которые стоят в очереди на усыновление американскими гражданами, родителей.
Законопроект, о котором идет речь, депутаты задумывали как ответ на акт Магнитского. Этот документ, подписанный президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой 14 декабря, предусматривает визовые и финансовые санкции для российских чиновников, причастных к нарушению прав граждан, и в частности связанных с гибелью юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского 3 года назад в московском следственном изоляторе. В качестве ответных мер российские депутаты инициировали законопроект, направленный против американских граждан. Помимо запрета на усыновление, депутаты во втором чтении приняли поправку, по которой политические и некоммерческие организации, получающие деньги из Соединенных Штатов, должны будут прекратить свою деятельность. Руководители быть членом некоммерческой организации людям, имеющим двойное российско-американское гражданство, также запрещается. Людмила Алексеева, глава Московской Хельсинской группы, уже заявила, что решение Госдумы о некоммерческих организациях считает направленными лично против нее. Илья Пономарев во время обсуждения в Доме напомнил, что ответ депутатов на акт Магнитского несимметричен.
Акт Магнитского – это закон, который направлен на помощь тем российским гражданам, права которых нарушают другие граждане Российской же Федерации. И это закон, который направлен на защиту граждан Российской Федерации от актов коррупции, которые совершают граждане, к сожалению, нашей же собственной страны. Мы в ответ принимаем абсолютно несимметричный закон, поэтому это не соответствует ни дипломатическим правилам, ни общечеловеческим понятиям. Я призываю восстановить справедливость, наш закон сделать полностью симметричным акту Магнитского, распространить его действия на тех американских граждан, которые нарушают права американских же граждан. Тут были у нас слушания, которые проводил коллега Чуров из Центральной избирательной комиссии, который говорил про нарушение избирательного законодательства на территории Соединенных Штатов Америки. Индейцев, мы знаем, там нарушают права, негров бьют. Вот давайте и сделаем полностью симметричным этот наш законопроект.
Несколько министров российского правительства накануне высказались против запрета американцам усыновлять российских детей. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, в частности, сказал, что считает подобный запрет неправильным. Не одобрили эти поправки и министр образования Дмитрий Ливанов, и министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Против высказалась и вице-премьер, отвечающая за социальный блок правительства, Ольга Голодец. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, президент относится к инициативе депутатов с пониманием, хотя, цитата, «линия исполнительной власти более сдержанная». Не согласны с инициативой депутатов и многие гражданские активисты. В среду утром несколько десятков человек пришли с пикетами к зданию Государственной Думы. Часть людей стояла с плакатами на Тверской улице, часть в Георгиевском переулке у входа в здание. Полицейские постоянно предупреждали пикетчиков, что им необходимо соблюдать расстояние в 50 метров друг от друга. Несколько человек все же были задержаны, в том числе, когда они давали интервью журналистам. Но активисты, несмотря на холод и задержание, не расходились. С плакатом, на котором было написано «Я пришла посмотреть вам в глаза, господа депутаты», стояла пенсионерка Алла Стручкова.
После того, как нечаянно погиб Дима Яковлев, кстати, отец его из петли потом вынули, отца этого Димы, это случайно было. Теперь у нас есть повод. Мы не позволяем американцам брать наших Дим. Таких Дим очень много. Там очень много инвалидов. Но наши таких не берут, русские. А американцы берут. Они их вылечивают. А если он по-прежнему колясочник, то он совершенно свободный, уважаемый человек. У нас такого быть не может. Так вот наши запрещают. Они мстят ценой жизни, ценой здоровья наших детей, малышей вот этих сирот.
Накануне российские приемные родители опубликовали петицию, призывающую не допустить принятия закона, запрещающего американцам усыновлять детей из России. Сбор подписей проходит на разных площадках в интернете, подписались под инициативу уже несколько тысяч человек. Как ожидается, в третьем чтении депутаты рассмотрят этот законопроект 21 декабря. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
О проблеме усыновления российских детей американскими гражданами и инициативе депутатов Государственной Думы я беседую со специалистом по международному усыновлению, консультантом российского отделения американского агентства Hand in Hand Аленой Синкевич.
Проще оперировать не процентами, а просто цифрами. Мы знаем, что за годы существования международных усыновлений в Америку усыновлено около 60 тысяч детей. И мы знаем о 20 трагических случаях. В России звучит очень много цифр насчет статистики внутренних усыновлений. И все они очень различные, но никого это всерьез не беспокоит. И я даже не берусь называть цифры трагических случаев всеми российских усыновителей, потому что на самом деле невозможно найти статистику. Дело не в том, что она невыгодная для нас. Дело в том, что все цифры, которые звучат, или звучат размазаны по всем усыновлениям или по всем семьям. Ну, в общем, найти достоверное число, сколько детей было убито за какое время в семьях именно усыновителей, не включая приемные семьи или опекунские семьи, реально невозможно. Поэтому сравнивать статистику России и Америки не представляется возможным. Но, насколько я понимаю, 19 трагедии, это они остаются трагедиями. К сожалению, такие вещи всегда случались, всегда случаются и всегда будут случаться, потому что жизнь есть жизнь.
Вы работаете в агентстве Hand in Hand, которое занимается международными усыновлениями. Как государство российское следит за этим процессом? На каком этапе оно подключается к этому процессу и контролирует вашу работу? И на каком этапе оно отпускает насовсем этого ребенка, которого усыновили за границу, конкретно, например, Соединенные Штаты?
Все усыновления, и внутренние, и международные, идут одинаковым путем в России. Иностранные усыновители, точно так же, как российские граждане, со своими документами обращаются в орган опеки и попечительства той территории, где они хотели бы усыновить ребенка. Это технически немножко более ограничено с американцами, да, потому что они не могут сами подать эти документы. Они подают через представителя, который работает в представительстве, аккредитованном в России.
То есть через вас?
Да, то есть через меня. Просто потому что они живут далеко. Вот я приношу эти документы в орган опеки и попечительства, и эти документы ставят на учет. Следующий этап, когда в Министерство образования или Департамент образования, в зависимости от территории, они говорят, когда семья может подъехать, а они говорят, да, у нас появился в банке данных такой ребенок, который приблизительно отвечает вашим ожиданиям. Потому что в том пакете документов, которые они подают, они пишут ребенка, какого пола, возраста, и приблизительно очерчивают круг диагнозов, на которые они готовы при усыновлении ребенка. И все это ровно так же происходит у российских граждан. Тогда они приезжают на первый визит, им сперва предлагают информацию очень краткую о ребенке в министерстве, и они говорят, согласны они поехать и познакомиться с этим ребенком или нет, на базе той краткой информации, которую они получили. Если они выражают согласие, они едут, встречают ребенка, получают более подробную информацию, которая уже есть в том месте, где ребенок находится, и после этого они или подписывают у нотариуса документы, заявление в суд и готовность продолжать усыновление. В том числе они подписывают другие бумаги о том, что они ознакомились с медицинским диагнозом, о том, что они обязуются предоставлять информацию обратную о жизни и здоровье ребенка согласно законодательству российскому, и что они обязуются не препятствовать контролю за жизнью ребенка со стороны консульских организаций, если в семье будет происходить что-то неблагополучное. Вот. Далее следует суд. В течение 3 лет они шлют отчеты. Первый отчет идет через 6 месяцев. Это по российскому законодательству. Потом через 12, потом через 24, потом через 36. При этом внутреннее законодательство иногда требует того, чтобы социальная служба приходит к ним уже по американским требованиям. Бывает через 2 недели, через месяц, через 2 месяца, потому что закон немножко по-иному составлен. По американским законам первый год ребенок считается подконтрольным, а дальше приравнен к биологическому. А по российскому получается 3 года контроля. Ребенок, поскольку сохраняет российское гражданство до 18 лет автоматически, в 18 лет он может принять решение, если он захочет отказаться от российского гражданства, а может не отказываться.
Какой конкретный интерес преследуют американские родители, усыновляя именно детей из России? Почему именно русских детей?
Американцы усыновляют очень много и в самых разных странах. Логика самого высокого толка. Ну, вот могу вам привести пример. У меня тут недавно усыновляла семья мальчика с синдромом Дауна. Обычно мотивация, когда семья усыновляет детей с синдромом Дауна, бывает такая. Или у них есть свой биологический ребенок с синдромом Дауна, и они эту проблему знают изнутри. Или бывает, что это профессиональная связь с этим заболеванием, потому что это бывают педагоги специального образования, которые просто знают эту проблему как профессионалы, она их не пугает. А тут была ситуация не та, и не другая. То есть у них были двое своих биологически здоровых детей и маленькая усыновленная девочка из Гватемалы. Никого в семье синдрома Дауна, и они не педагоги специального образования. Я их спросила, почему вы решили усыновить ребенка с синдромом Дауна? Потому что девочка, которую мы усыновили в Гватемале, когда мы ее усыновляли, мы думали, что у нее ВИЧ. И мы понимали, что ребенок с ВИЧ потребует от нас очень много заботы, усилий, поездок к врачам и так далее. А потом оказалось, что у нее не ВИЧ, а антитела к ВИЧ, что уже гораздо легче, потому что антитела пройдут сами, что, по сути, это здоровый ребенок. И тогда мы поняли, что у нас еще остались силы, осталась любовь, которую мы можем потратить на то, чтобы дать семью еще одному ребенку. И поэтому мы решили приехать в Россию и усыновить мальчика с синдромом Дауна. Мы узнали, что в России в банке данных много детей с синдромом Дауна. Вот мотивация.
На волнах Радио Свободы мы беседуем с Аленой Синкевич, специалистом по международным усыновлениям. управлением, консультантом агентства Hand in Hand. Скажите, пожалуйста, Алена, примерно сколько детей в год усыновляют иностранные граждане через ваше агентство?
Ой, вы знаете, как сейчас работы стало гораздо меньше, потому что просто стало гораздо меньше международных усыновлений. И это, как бы, может быть, не очень хорошо для американских агентств, но для меня, как для российской гражданки, это приятный знак, потому что российские граждане наконец стали усыновлять детей. И я счастлива, и слава богу, что это так. Значит, я думаю, что сейчас наше агентство в год усыновляет, наверное, 18-20 детей, не больше. И приблизительно такие же цифры по всем агентствам, которые выжили вот в этот смутный период. Потому что многие агентства просто закрылись, потому что практически на усыновление не осталось здоровых детей практически.
Один из инициаторов законопроекта, вот так называемого Димы Яковлева, Екатерина Лахова, утверждает, что это грязный бизнес, что агентства такие, как ваши, они получают какие-то большие деньги и обогащаются на вот этих несчастных больных детях, которые усыновляют в Америку. Что вы думаете по этому поводу?
Я, во-первых, не знаю, что называть словом обогащение. Получение зарплаты – это обогащение или нет? Люди, работающие в усыновлениях, получают значительно меньше, чем те люди, которые торгуют сырьевыми ресурсами России. Я даже не хочу это обсуждать. И больше того, я могу сказать, что любой бизнес, в нем есть, наверное, люди, которые более честные, менее честные, как абсолютно в любом деле на свете. Но я считаю, что в любом деле на свете, если нарушается закон, можно возбуждать дела, можно передавать документы в суд. И я не понимаю, почему наша область является исключением. Если кто-то нарушил закон, то этот человек становится преступником, или вы его в этом подозреваете. Подавайте документы в суд, решайте этот вопрос в судебном порядке.
Как относятся к вашей работе сотрудники и сотрудницы органов опеки на местах?
Я думаю, опять-таки, как и всегда в жизни, кто-то относится хорошо, кто-то плохо. В профессиональном смысле люди, с которыми сталкиваюсь я, в основном руководствуются законодательством. Ну, еще и потому, что как-то это всегда проходит между пальцами. Все решения обо всех усыновлениях в России и о внутренних, и о международных принимаются судом. Поэтому за соблюдением законности на всех этапах следит суд. И поэтому органы опеки, они, если к ним пришел человек с заявлением, они не имеют права отказать ему в принятии заявления и не имеют права отказать в том, чтобы дать ему какое-то направление. Другой разговор. Они имеют право дать неблагоприятное заключение. И суд это неблагоприятное заключение, если оно будет аргументировано, примет к рассмотрению при вынесении решения, отвечает это установление интересам ребенка и российскому законодательству или нет. Поэтому мы все должны и, в общем, хотим действовать в законном пространстве. Нравится нам этот закон или нет?
Ну вот теперь законное пространство может быть ограничено новым законом, который сегодня обсуждается в Государственной Думе. Что вы по его поводу думаете?
Предложено абсолютно безнравственно, потому что, понятно, да, в политические игры пытаются втянуть тот слой населения, который сам себя защитить не может. То есть это маленькие дети, чьим законным опекуном является государство, и это государство в конечном итоге и пытается их втянуть вот в эти самые игры и пустить разменные монеты. И с этой точки зрения это совершенно чудовищно и очень аморально. Второй момент, меня совершенно это возмущает, потому что в этом законе изначально лежит одна очень циничная и очень гадкая предпосылка. Предпосылка такая, что если мы не разрешим, по статистике приблизительно 1000 детей в прошлом году было установлено в семье американцев, если мы не разрешим этой 1000 маленьких детей-сирот, которые живут в детских учреждениях, попасть в семьи американцев, то мы этим насолим не нашим детям-сиротам, не нашим гражданам и не нашим гражданам сообществу. Что там российские люди? Они не обидятся. Кому дело есть до этих сирот? А американцам. И в этом плане они так низко оценивают просто наше российское сообщество, как гражданское сообщество, что становится очень обидно. Потому что американцы, они переживут, они уедут в Гватемалу, они уедут, я не знаю, в Китай, в Корею. То есть огромное количество сирот по всему миру. Кому помочь, они найдут. А вот то, что нас так низко оценивают, как людей с совестью, и что настолько наплевать на судьбы маленьких детей российских, это, мне кажется, ну, какую-то чудовищную безнравственность.
Вы рискнете предположить, чем окончится вся эта история?
Я очень надеюсь, что она закончится все-таки, опять-таки, в рамках законного пространства, без нарушения законодательства. Потому что, во-первых, очень возмущена действительно общественность. И более того, реакция и Министерства иностранных дел, вчерашняя реакция Лаврова мне показалась очень осмысленной, который сказал, что существуют подписанные международные документы. Эти документы надо выполнять. Я, опять-таки, от себя добавляю, существует закон, который говорит, что иностранные усыновления разрешены. И если сказать, что иностранные усыновления разрешены, все всем, кроме американцев, то это вообще-то уже попахивает шовинизмом и холодной войной. Все. Я очень надеюсь, что этот закон и поправки к нему не пройдут.
Говорила специалист по международным усыновлениям, консультант российского отделения американского агентства Hand in Hand Алена Синкевич.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги 19 декабря. Это среда. В Москве студенты Российского государственного торгово-экономического университета намерены еще сутки продолжать забастовку. Они протестуют против признания их вуза неэффективным, добиваются от властей конкретного ответа на вопрос о дальнейшей судьбе университета. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
За последний год студенческая активность заметно возросла. Во всяком случае, в обсуждении тех вопросов, которые затрагивают непосредственно сферу образования. Сначала на улице Тамбова вышли студенты технического университета. Сегодня около 400 человек отстаивают свое право на выбор вуза в Российском торгово-экономическом университете в Москве. Я спросила у председателя студенческого совета РГТУ Арины Артамоновой. Почему выбрали именно вот такую форму забастовка?
Ну, знаете, кто-то, мы не захватывали вуз. Мы студенты, которые хотят, чтобы нас услышали, чтобы действительно министерство услышало о том, что студенты хотят знать правду, потому что были направлены письма, но конкретно ответа нам так не было дано.
Это эмоциональное решение или это прагматичное решение? Вы понимаете, что статус вашего учебного заведения таким образом понижается?
Это действительно был наш выбор, когда ребята поступали в вуз, и у нас очень сильно развито студенчество, и мы как студенты не хотим потерять, и, собственно, дух студенчества, потому что у нас не только Москва, а у нас 26 филиалов по всей России, и как объединяющая сила студенты борются против того, чтобы нас лишили действительно РГТУ.
А преподаватели вас поддерживают?
Ну, вначале они скептически к этому относились, пытались нас остановить, но достаточно сложно остановить нас, потому что у нас около 400 человек на данный момент.
Я знаю, что помимо требований всяких социальных, еще существуют какие-то политические требования, возникают. Это случайность в среде, просто настолько неоднородна среда? Политические требования, они имеют отношение к этой ситуации?
Нет, на данный момент политические требования к этой ситуации не имеют никакого отношения ни к студентам, ни к студенческому совету. У нас чисто социальная акция и, возможно, какие-то провокации в нашу сторону, они пересекаются, студенты просто отстаивают свои права законопослушными способами. Пары мы не срываем, все это делается во внеучебное время.
Вы пытались, может быть, как-то понять министерство, проверить?
Сегодня состоялась, собственно, встреча с Александром Эдуардовичем Странзе, и были продублированы вопросы писем, которые были направлены в Министерство образования Ливанову и президенту Владимиру Владимировичу. И, собственно, на основании этих писем дан был комментарий, что пункты мониторинга, возможно, будут пересмотрены, и может собраться комиссия, собственно, министерство будет специально пересматривать данные мониторинга на основании вот писем, которые были высланы на имя Ливанова.
То есть студенты РГТУ поступили традиционным для России образом. Сначала они писали письма, а не дождавшись ответов на них, предприняли решительные меры. Устроили забастовку. Рассказывает председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.
Конечно же, это для Москвы определенный тоже прецедент и для всей страны, потому что еще ни одного мероприятия такого громкого после именно появления мониторинга вуза не было. Я хочу напомнить, что недавно было шествие, студенческий митинг студентов Тамбовского государственного технического университета, которые протестовали против присоединения Тамбовского государственного классического университета. И тогда как раз мы добились прецедента, приказ Министерства образования был отменен. Поэтому мы надеемся, что все-таки здесь удастся добиться определенных результатов. Ну, в частности, уже удалось договориться о проведенной встрече с чиновниками Министерства образования и науки, где были выслушаны претензии студентов, и было уже достигнута договоренность о том, что все-таки будет предпринята попытка организации встречи министра образования Дмитрия Ливанова со студенческим активом, и что будет сейчас организована специальная проверка итогов мониторинга вуза, потому что по данным руководства учебного заведения полученные результаты, опубликованные министерством, не соответствуют реальным данным.
Артем, а вы наблюдаете, студенческое движение, оно как-то действительно растет, потому что российские студенты, они очень долгое время были пассивны, надо заметить.
Если говорить откровенно, я вижу, что в связи с тем, что у нас принимаются достаточно ангажированные и немотивированные решения, и достаточно непрозрачно, конечно же, студенчество начинает выражать протест, она показывает свой голос, Это не хорошо и не плохо, но после решения проблем локальных студенты зачастую все-таки не стремятся участвовать в гражданском движении. Я даже не говорю о политических процессах. И они, решая свои локальные задачи, переключаются на собственные личные интересы. Поэтому я связываю массовость протеста с тем, что это затрагивает всю страну, принято решение органами власти. Но я не спешу делать вывод о том, что эта волна такого гражданского недовольства, она сохранится на долгий период времени. Любые решения, которые принимает власть, они зачастую вызывают эмоциональное недовольство. Здесь мы видим, что оно перетекло непосредственно в практическую плоскость к акции протеста, забастовки. Но я это во многом связываю не с тем, что они вот считают это крайне неэффективным, не с тем, что им грозят сейчас какие-то социальные потрясения. На самом деле это вопросы обсуждаемые, и даже до получения конкретных ответов они уже выражают свой протест. И это обусловлено тем, что изначально чиновники не ищут диалога непосредственно со студенчеством. Вот та самая пропасть информационная, которая существует между рядовым студентом и руководителем какого-то подразделения, который принимает это решение, она и приводит к тому, что вот в результате как грибы начинают расти такие массовые акции протеста, которым министерство даже и не готово.
Иными словами, студенты протестуют не против конкретных действий, а против закрытости принимаемых чиновниками решений. Однако, если Министерство образования в данном случае признает результаты рейтинга несправедливыми, активность студентов в других неэффективных вузах может увеличиться во много раз. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги среды, 19 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. В Южной Корее проходят президентские выборы. Оппозиция Белоруссии проводит новые акции протеста. В Германии, в земле Гессен, вводятся уроки толерантного ислама. Программу продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня среды, 19 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России проголосовала в среду во втором чтении за так называемый ответный законопроект на принятый в Соединенных Штатах акт Магнитского. Обыски в квартирах пяти воронежских гражданских активистов, оппозиционеров и их допросы были проведены в рамках расследования дела о подготовке массовых беспорядков в России. Студенты Российского государственного торгово-экономического университета намерены еще сутки продолжать забастовку. Они протестуют против признания их вуза неэффективным со стороны Министерства образования. Власти Москвы отклонили заявку лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» писателя Эдуарда Лимонова на проведение митинга 31 декабря. Глава государств, членов Организации договора о коллективной безопасности на заседании в Москве одобрили просьбу Узбекистана приостановить его членство в ОДКБ. Редакция американского журнала «Тайм» объявила о своем решении признать человеком 2012 года президента США Барака Обаму. Госсекретарь США Хиллари Клинтон согласилась с выводами независимой комиссии по расследованию обстоятельств нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази 11 сентября этого года. Это были некоторые новости уходящего дня, среды, 19 декабря. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, среда, 19 декабря. Сегодня белорусская оппозиция организовала сеть акций протеста, вспоминая события двухлетней давности, когда в день президентских выборов в Минске был жестоко подавлен многотысячный митинг, несогласных с результатами голосования. Более 700 человек были тогда избиты и арестованы, 7 из 10 кандидатов на высший государственный пост в стране оказались под стражей. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Сотни оппозиционеров и простых граждан были приговорены к длительным срокам заключения за участие в массовых беспорядках. До сих пор за решеткой остается осужденный на 6 лет экс-кандидат президенты Николай Статкевич. Его супруга Марина Адамович не исключает, что Статкевич сможет участвовать в следующих президентских выборах, которые, как она надеется, впервые с середины 90-х пройдут на демократической основе.
Я думаю, Микола не дарма сегодня один.
Я думаю, не случайно сегодня Николай единственный кандидат президенты и один из уже немногочисленных политиков, имевших отношение к событиям на площади независимости в Минске, кто остается в тюрьме. Поэтому даже его срок вроде как исключает возможность баллотироваться на следующих президентских выборах. Однако я очень надеюсь, что это будут выборы между демократическими кандидатами. Но для реальной победы оппонентам все же необходимо демонстрировать способность договариваться.
Все-таки сдольность добавляться.
Задержанный в ранге кандидата в президенты еще до начала волнения на площади независимости в Минске Владимир Некляев несколько месяцев провел в следственном изоляторе КГБ, причем первые два месяца к нему не допускали даже адвоката. Прошедшее с того времени события оценивает таким образом.
Когда сегодняшний день, то он, на жаль, день не...
Если говорить о сегодняшнем дне, то он, к сожалению, день непобедный. Но мы делаем то, что можем. Если бы мы сегодня бросили клич «все на площадь, свергать режим», то вряд ли кто-нибудь пришел бы. Белорусы привыкли все делать под какое-то событие, а не просто так. Поэтому мы проводим локальные акции по всем регионам, анализируем сделанное за два года и думаем о том, чтобы будущие президентские выборы 2015 года и будущая площадь, если она, конечно, состоится, была более удачной, чем образца 2010 года.
И будущая площадь, когда она, конечно, отбудется, была больше удачной, чем эта.
Один из претендентов на высший государственный пост Виктор Терещенко говорит, что последние президентские выборы были самыми эмоциональными в суверенной истории Белоруссии. Однако помогла ли оппонентам власти такая эмоциональность?
Люди призывали на площади. Необоснованные программы. Вели себя эмоционально. Где-то и я был эмоционален. Хотя, если взвесить в целом, то именно моя, извините за нескромность, программа была наиболее обоснована. В чем я был неправ? И деньги девальвировали, и рост цен, и инфляции, и страна в дефолт упала бы, если бы не заемные кредитные средства. Урок большой, но его надо учитывать.
Попытки белорусской оппозиции еще раз напомнить о событиях декабря 2010-го натыкаются на ярое сопротивление властей. Превентивно задержанный и приговоренный к различным срокам административных арестов ряд демократических активистов по всей стране. В их числе бывший политзаключенный Павел Виноградов. Повсеместно запрещены пикеты. Так, Объединенная гражданская партия Белоруссии подала около 100 заявок на проведение в ряде городов страны мероприятий, приуроченных к событиям двухлетней давности. Однако на все письма получены отрицательные ответы. Беспрецедентные репрессии, ставшие результатом событий декабря 2010 года, заметно обескровили белорусскую оппозицию. В конце 2011-го из белорусских тюрем вышли около двух десятков оппозиционных активистов, помилованных специальным указом президента Александра Лукашенко. Однако активность политиков, поплатившихся свободой за участие в той избирательной кампании, сведена к минимуму. Попросил политического убежища в Великобритании экс-кандидат президента Андрей Санников. Приговоренный к 5 годам тюрьмы, он был освобожден на основании прошения о помиловании после 1,5 лет тюрьмы. Однако не стал ждать новых сюрпризов от власти. В Польшу уехал Дмитрий Бондаренко, доверенное лицо Санникова. Из-под домашнего ареста сбежал еще один кандидат президенты Алексей Михалевич, которого приютила Чехия. Эмигрировала в Литву почти вся команда оппозиционного интернет-ресурса «Хартия-97». Под уголовной статьей до сих пор находится жена Санникова, журналистка Ирина Халип. 19 декабря 2012-го на свободу должен был выйти лидер оппозиционной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич, приговоренный к 2 годам лишения свободы. Однако руководство колонии инициировало рассмотрение нового уголовного дела за якобы систематическое нарушение Дашкевичем внутренней дисциплины учреждения. В итоге один из первых осужденных по делу 19 декабря получил дополнительный год тюрьмы. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
С декабря 2010 года в Белоруссии фактически не было массовых протестных выступлений, а лидеры белорусской оппозиции так и не выработали общей стратегии и фактически не координируют свою политику. О причинах спада гражданской активности в Белоруссии, о различиях и сходствах уличных протестов в Белоруссии и в России в последнее время мой коллега Александр Гостев беседует с обозревателем белорусской службы Радио Свобода Юрием Дракохрустом.
Есть некая общая матрица постсоветского пространства. Это касается и Беларуси, касается России, касается Украины. Самые острые моменты, ситуации, которые вызывают массовую активность, это, разумеется, выборы. В России, в конце концов, тоже болотную породил не какой-то социальный или экономический протест, а вот прошли выборы, после выборов возникла болотная. То же самое, в общем-то, возникло и в Беларуси. Предыдущий крупный протест был в 2006 году. Скажем, буквально вот сразу после выборов в Беларуси на страну обрушился, в общем, очень тяжелый кризис. доходы упали очень сильно, курс упал очень сильно. И это породило некие протесты, но они были совершенно несоизмеримы с теми, которые были тогда в декабре 2010 года. Что касается оппозиции, когда мы говорим, вот они договориться не могут, у меня всегда вот возникают такие мысли, делали вот как бы в качестве человеческого материала, что они такие, значит, глупые, не могут договориться. Мне кажется, изучение истории, в том числе и нашей собственной истории, показывает, что дело в том, что Твардовский называл ветер века. Ветер века, он в наши дует паруса. Вот когда есть ощущение, что ветер века в наши дует паруса, как это было в годы поздней перестройки, тогдашние лидеры оппозиции тоже были не Толераны, не Бисмарки. Но вот когда есть ощущение, что вот как бы наша берет, то возникают и договоренности, и соглашения, и эти отнюдь не титаны, как-то находят возможность, может даже и спрятать свои амбиции в карман. А вот когда как бы ветра нет, ну тогда вот получается то, что мы видим.
То есть, если сравнивать уличную оппозиционную активность в Белоруссии и в России, по вашему мнению, можно говорить о схожести ландшафта и о том, что в обоих государствах сейчас гражданский протест идет на спад и по причинам схожим. Я сейчас говорю даже не о лидерах оппозиции, а об общем состоянии умов.
Что касается Белоруссии, тут отчасти фактором стало то, что в 2012 году Беларусь все-таки вышла из нижней точки кризиса. В 2011 году было очень плохо, очень сильно упали доходы. В 2011 году из обменных пунктов исчезли доллары, вообще их невозможно было купить. Была инфляция очень высокая. В 2012 году доллары уже появились. Доходы не совсем вернулись, но, в общем, очень заметно выросли по сравнению с концом 2011 года. Инфляция уменьшилась, хотя, разумеется, не до нуля. Но я думаю, что и в России, и в Беларуси сыграл роль вот фактор времени. Вот когда были выборы, когда, так сказать, свежие выборы, да, вот нарушение, мы требуем, ну и вот как бы и что. 5 лет после этого требовать. Уже как бы заиграли, проехали.
То есть сейчас и в Беларуси, и в России такое зимнее и сытое довольно состояние умов, на улицу оно не подталкивает.
Да, в известном смысле, хотя, что касается России, и вот этот взрыв болотный, то, чего не было с начала 90-х годов, это может куда-то запасть и потом в каком-то виде очнуться в неожиданном виде. И российская власть неким образом на это реагировала. Ну, вот, скажем, закон о партиях, закон о выборах губернаторов, это, с точки зрения власти, уступки конструктивной части оппозиции.
А если говорить о народных лидерах оппозиции, о настоящих уличных трибунах, то таких в Белоруссии сейчас нет, и в будущем новые имена, новые фигуры, как вы думаете, появятся либо нет?
Они всегда могут появиться, они могут неожиданно появиться. Может, я пессимист, но мой ответ пока нет, пока я их не вижу. Есть такое отличие, это как бы хорошо или плохо. Лидеры белорусской оппозиции, ну, по крайней мере, то, что на переднем плане, они такие традиционные либералы. В этом смысле, если говорить о реальных лидерах русской улицы, о реальных лидерах Болотной, а именно об Удальцове и о Навальном, они очень мягко говоря, не вписываются в образ классического русского либерала. А может быть, это хорошо, в том смысле, что они не ограничиваются классическим кругом оппозиционных манифестаций, они апеллируют к народной массе. Но это может иметь и негативные, наверное, последствия, по крайней мере, с точки зрения вот тех самых либералов.
А белорусский народ не устал уже от одних и тех же фамилий? Не примелькались ли все те же?
Конечно, подустал. В том числе, можно этот список начать с фамилии Лукашенко. Но я не исключаю, что политический процесс в Беларуси, такая устойчивость Лукашенко, объясняется тем, что при всем вот близости, скажем, русского народа, белорусского народа, белорусский народ, кроме всего прочего, строительства рыночной экономики или наоборот, он, в общем-то, строит нацию. Белорусы, собственно, их государственность, в отличие от непрерывной русской государственности, строится недавно. И в этом смысле многие в Беларуси воспринимают Лукашенко как своеобразного фаза-фаундера, отца-основателя белорусского государства. Из более чем 20 лет существования белорусского государства, 18 из них прошло под Лукашенко. У меня несколько лет назад был любопытный разговор с одной молодой оппозиционеркой. Я вел разговор, говорю, ну вот мы сейчас поговорили об оппозиции, а давайте поговорим о поколении Лукашенко, молодых его сторонниках, она мне говорит, а почему вы считаете, что поколение Лукашенко только они? Я тоже поколение Лукашенко, я его ненавижу, я с ним борюсь, но я ничего другого, кроме него, не видела в своей жизни сознательной.
О политической ситуации в Белоруссии и в России обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Мифы и репутации. Сразу после новостей.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 19 декабря. Сегодня выборы президента Южной Кореи. 7 кандидатов, из них 2 имеют шансы на победу. Обозреватели отдают некоторые предпочтения представителю правящей партии Сенури Пак Кынхэ. Ее главный противник – это кандидат левых сил Мун Дже Ин. О ситуации в Южной Корее я беседую с профессором Сеульского университета Куньмин Андреем Ланьковым.
Большой, но не 100% вероятностью побеждают правые. Те – это самое, скажем так, политическая сила, которая сейчас находится у власти. То есть они остаются на второй срок. Будет, видимо, следующим президентом госпожа Пак Кын Хэ. На 100% этого сказать нельзя, но вроде бы все, так сказать, показывает, что у нее шансы чуть-чуть выше, чем у ее противника, кандидата левоцентристской коалиции Мун Чжэ Ина. Парадоксальным образом на этих выборах различие в реальных программах между двумя соперничающими партиями было очень небольшим. Это необычные, в общем, выборы, потому что, в принципе, Корея была, как до недавнего времени, очень поляризованной страной. Местные левые и правые не просто спорили и ссорились по любому мыслимому поводу, но и предлагали достаточно разные стратегии будущего, разные видения будущего, как сейчас модно говорить. Сейчас этого нет. На этих выборах программу левых, программу правых можно отличить, так сказать, если всерьез смотреть на важные вещи. Такая произошла определенная конвергенция. Правые полевели, причем сильно, а левые слегка поправели. То есть результат выборов реально очень мало изменит. Скорее всего, мы будем иметь не столько, кстати, продолжение политики нынешней правой администрации, определенные изменения будут. Но эти изменения предлагаются и левыми, и правыми одинаково. Будет резкое увеличение социальных выплат, то есть сейчас, когда в мире достаточно скептическое отношение к социальному государству, скорее наоборот, так сказать, активно строится такая восточно-азиатская Швеция. Резкое увеличение всех мыслимых выплат, там переход на полубесплатное образование, бесплатную медицину, резкое увеличение пенсий, причем по этому поводу согласны и левые, и правые. Во внешней политике будет более мягкая политика по отношению к северу, чем у нынешней администрации. Опять с этим согласны и левые, и правые, хотя левые, так сказать, совсем уж за мягкий подход, правые, так сказать, все чуть-чуть пожестче, но не сильно. Будет сохраняться союз США. Против этого союза в свое время достаточно активно выступали левые, но сейчас они не выступают, потому что все Китая понемножку боятся.
Вопрос борьбы с коррупцией и злоупотреблений со стороны высокопоставленных чиновников как-то сейчас в центре внимания общественности и политического класса южнокорейского, учитывая процессы против бывших руководителей государства?
В Корее коррупционные скандалы – дело обычное. Не столько потому, что здесь коррупции так уж очень много, она есть, безусловно, на высоком уровне она, конечно, есть, но я бы не сказал, что Корея очень коррумпированное государство. Просто это, так сказать, традиционный способ политической борьбы. Есть коррупция, а есть также и возможность ее выявить. Поэтому обе стороны максимально, так сказать, активно ищут компромат друг на друга, как правило, находят, и замять это дело, коли оно начало раскручиваться, обычно невозможно. Тем более, что сейчас, после вероятной победы правых на выборах, левые будут активно искать всяческий компромат и, скорее всего, что-нибудь найдут. Кроме того, я так полагаю, что будет активно копать по сложившейся невеселой традиции местной под нынешнего президента, который заканчивает свой срок, будут изо всех сил пытаться найти что-то на него, в том числе и с чистой мести, потому что он когда-то нашел материалы такие достаточно серьезные против левого президента, тот оказался под следствием, совершил самоубийство, если бы не завершил, там, сказать, дело бы, скорее всего, кончилось для него судебным процессом.
В целом, избирательная кампания грязная, чистая?
Кампания, я бы сказал, чистая и скучная. Серьезной, реальной борьбы нет, потому что оба кандидата, в общем, понимают, что различия между ними не так уж и велики сейчас. Мне порой кажется, что это скорее имитация серьезных политических дебатов, плюс споры о каких-то символических вещах, которые не очень важны в реальной жизни, ну, так сказать, отношение к истории. Тем более, что очень важный момент, что оба кандидата, они же стали кандидатами не потому, что они какие-то индивидуальности яркие, а из-за своей связи с яркими покойными, яркими индивидуальностями. Кандидат правых Пак Кын Хэ есть главная, так сказать, ее причина, по которой она стала кандидатом, это то, что она дочь южнокорейского диктатора Пак Чжун Хи, человека, который для одних кровавый тиран, палач рабочего движения, диктатор, враг интеллигенции, а для других величайший руководитель корейской истории, человек, превративший за 20 лет самое бедное государство в Азии в одно из самых богатых государств Азии. От левых человек, баллотирующийся Мун Чжэ Ин, кандидат левых, он баллотируется в основном потому, что он ближайший личный друг очень популярного у левых покойного президента Нумусёна. Эти светила светят отраженным светом.
О политической борьбе в Южной Корее рассказывал профессор Сеульского университета Куньмин Андрей Ланьков. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор американской печати. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Вашингтон – город жесткий и не сентиментальный. «Вам нужен друг?» – спрашивал новых вашингтонцев президент Гарри Трумэн. «Заведите себе собаку. Пресса, мозговые тресты, политики никому не дадут здесь спуску. Единственное исключение – это Хиллари Клинтон, наш тефлоновый госсекретарь, который не пристает, не пригорает, никакая критика». Так начинается статья, посвященная шефу американской дипломатии Аарона Дэвида Миллера, в прошлом высокопоставленного представителя США на палестино-израильских переговорах, а ныне обозревателя журнала Foreign Policy. «Клинтон – единственная суперзвезда администрации Обамы», – пишет Миллер. Ее высочайший общественный рейтинг ни разу не упал с 2008 года. Он выше рейтинга президента и ниже только рейтинга ее мужа, Билла Клинтона. Как человек, курирующий внешнюю политику на историческом отрезке, на котором межпартийные распри в Америке сосредоточены на внутренних проблемах, а не на том, что происходит за ее пределами, Клинтон подвергалась критике куда реже, чем другие министры. Но это фактор третьестепенный, уверен Миллер. Главное же, по его мнению, это искусство, с которым Хиллари убедила политический истеблишмент, что ее карьера отнюдь не закончена и что она будет баллотироваться в президенты. А какой благоразумный вашингтонец захочет злить возможного следующего хозяина Белого дома? И это был отнюдь не блеф, ведь на первичных выборах 2008 года она набрала 18 миллионов голосов. Как считает автор статьи Foreign Policy, Клинтон быстро поняла, что Обама не отдаст ей важнейшие внешнеполитические направления – Китай, Иран, Ближний Восток, Россия. Как командный игрок она не желала вносить раздор в ряды демократов. Наоборот, ее целью было приобрести как можно больше союзников для будущей борьбы за президентство. Поэтому Хиллари смирилась со второй ролью и взяла под контроль проекты, которые дороги активу демократической партии. Охрана окружающей среды, продвижение в мире прав женщин и сексуальных меньшинств, свобода прессы и интернета. Плюс бесконечные разъезды, в которых она крепила личные связи с иностранными руководителями, которые полагаются иметь главе государства. К тому же, пишет Миллер, Клинтон правильно рассчитала, что, отвечая за приоритетные направления, госсекретарь скорее наживает себе врагов, чем приобретает друзей. Так, по следам инцидента в Бенгази, в котором погибли 4 американских дипломата, главным публичным защитником администрации оказалась не Хиллари, а постпред при ООН, Сьюзен Райс, на которую республиканцы и обратили весь свой гнев. Бывший постпред при ООН Джон Болтон назвал это политической болезнью, пресс-секретарь Госдепартамента Ньюланд сказала, что это сильная простуда. Я же думаю, что это бенгальская аллергия, иронизировал комментатор телеканала Fox Чарльз Краудхаммер по поводу того, что Хиллари Клинтон, сославшись на недомогание, отказалась участвовать в запланированных слушаниях в Конгрессе о происшедшем в Бенгази. She seems to have a severe Benghazi allergy. В январе Хиллари Клинтон на посту госсекретаря сменит, вероятно, нынешний председатель Международного комитета Сената, демократ Джон Керри, рассказывает корреспондент журнала New Republic Молли Редден. Сирия. Претендент несколько раз встречался с Башаром Асадом и какое-то время считал его реформатором, способным развернуть политику Дамаска в сторону Запада. Потом разочаровался и сейчас активно ратует за поставки оружия сирийским повстанцам и создание в стране зон безопасности. Ливия. Встал на сторону противников Каддафи еще тогда, когда администрация Обамы колебалась, не зная, что предпринять. Предлагал учредить в Ливии бесполетные зоны и передать восставшим замороженные ливийские активы на миллиарды долларов. Китай. Резко критикует власти страны за потворство хищению американской интеллектуальной собственности. Афганистан. Конфликт в стране не имеет военного решения, вывод американских войск следует ускорить. Соединенные Штаты должны вести переговоры с теми элементами Талибана, которые заинтересованы в политическом урегулировании. Военный обозреватель Роан Скарборо информирует читателей Washington Times о резко возросших поставках американского оружия арабским соседям Ирана. Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Объединенные Эмираты получают истребители-бомбардировщики F-15 и F-16, боезаряды, системы спутникового наведения, бомбы глубокого проникновения. Как отмечают эксперты, с которыми беседовал Скарборо, если дело дойдет до атаки США на иранские атомные объекты, эти страны смогут принять участие в первой волне авиарейдов, либо ответить на ракетные удары Ирана по их целям, вероятность которых в этом сценарии расценивается как очень высокая. Соединенные Штаты сами наращивают военное присутствие в Персидском заливе, стягивая туда ударные авианосные соединения, бомбардировщики-невидимки, эсминцы, пополняются запасы крылатых ракет, в Кувейте дислоцированы тысячи американских солдат. В то же время администрация Обамы несколько сокращает численность американской армии в предположении, что возникшие пробелы будут заполнены союзниками. В 2011 году более половины всего американского военного экспорта в страны третьего мира пришлось на Саудовскую Аравию.
Обзор американской печати корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Правительство немецкой федеральной земли Гессен приняло решение о включении в школьную учебную программу со следующего года в рамках урока религии уроков ислама на базе Конституции Германии. Инициаторы этого проекта и местные политики называют такое решение историческим, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Это оценка результат федерального устройства Германии и соответствующего мышления немцев. Но все же первыми ввели урок ислама, правда, совсем недавно, в прошлом году, в федеральной земле Северной Рейн-Вестфалия. В Германии каждая земля имеет право по своему разумению организовывать все виды образования, начиная со школьного, и все же решение действительно историческое, так как урок ислама получает таким образом дальнейшее распространение в Германии и не в виде исключения, как до сих пор, а постепенно становится нормой. Министр по делам интеграции земли Гессен Йорк Уве Хан заявил, что обе крупнейшие христианские церкви Германии, католическая и протестантская, позитивно относятся к уроку ислама на базе Конституции Германии. Министр образования земли Гессен Никола Бейер заявила, цитата: «Урок религии и, в частности, урок ислама поможет детям увидеть разнообразие возможностей выбора моделей жизни и определиться собственной идентичностью, что подразумевает и религиозную ориентацию, и способность формулировать собственные этические суждения». К примеру, первых двух земель рано или поздно последуют другие. Властям земли Гессен будут оказывать содействие инициаторы введения уроков ислама, Гессенское отделение объединения турецких мечетей ДИТИП, а также мусульманская община ахмадитов, исповедующая одно из ответвлений ислама. В следующем учебном году ислам будут преподавать в первых классах отобранных 25 школ Гессена, в которых зафиксирован наибольший процент детей из мусульманских семей и выражено желание родителей о введении такого урока. Преподавать в школах будут только учителя, находящиеся на государственной службе, и уже сейчас в университетах Гессена начались занятия по исламу для будущих учителей первых классов, желающих вести подобные уроки. Причем будущие учителя не обязаны быть верующими мусульманами. Главной заботой властей станет наблюдение о соответствии уроков выработанным предписаниям и духу Конституции Германии, а также непременное разъяснение школьникам на этих уроках принципов терпимости, толерантности по отношению к верующим других конфессий и принципа равноправия мужчин и женщин, что в мусульманских семьях далеко не само собой разумеющееся. Одной из забот критиков является независимость инициаторов от турецкого государства. Но от идеи считать их иностранными агентами, как видно из самого решения, власти Германии весьма далеки. Введение урока ислама в рамках урока религии – это эксперимент. Пока в Гессене уроки начнутся только для учеников первого класса, но планируется в дальнейшем продолжать курс и в последующих классах. С одной стороны, это, несомненно, будет способствовать распространению ислама. Но с другой, и это очень важно, будет снимать завесу таинственности с ислама, уроки будут вестись на немецком языке.
Корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, а сейчас в эфире «Радио Свобода» пресс-секретарь Министерства образования Федеральной земли Гессен Христиан Хенкес.
Введение урока подразумевает предварительное согласие учеников его посещать, после чего урок становится обязательным. Пока урок будет предложен в 25 школах. До сих пор в наших школах организовывали свои уроки религии две главных христианских церкви – католическая и протестантская. В некоторых школах ведут свои уроки религии и другие конфессиональные объединения, например, православная церковь, алевиты, адвентисты, иудаисты. Одним словом, в школах Гессена есть целый ряд конфессионально определенных уроков. уроков религии. Все это находится в соответствии с законами Федеративной Республики Германии и законами земли Гессен. За этими уроками наблюдает специальный совет в каждой школе. Содержание уроков религии, в частности, вводимого теперь урока ислама, подробно согласовано с нашим министерством. Для того, чтобы принять предложение инициаторов урока ислама, обе организации, предложившие его, были внимательнейшим образом проинспектированы на предмет соответствия их деятельности нашим законам в отношении права на свободу вероисповедания. После работы экспертных групп обе организации признаны полноправными партнерами правительства Гессена в этом вопросе. В программе урока ислама содержится много этических вопросов, например, вопросы и проблемы совместного проживания людей различных верований и убеждений в Германии. Школьники из мусульманских семей будут на этих уроках вовлечены в дискуссии по этим темам, что будет способствовать ускорению их интеграции в наше общество. Многие критики задаются вопросом о зависимости Гессенского отделения объединения турецких мечетей ДИТИП, вообще этой общегерманской организации, от турецкого государства. Мы тщательно исследовали деятельность Гессенского отделения ДИТИП организации и пришли к выводу о полной независимости ее от властей Турции.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 19 декабря работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, был представитель Министерства образования Федеральной земли Гессен Христиан Хессен. В Гессене принято решение о включении в школьную учебную программу уроков толерантного ислама. Вот так обстояли дела во вторник, 19 декабря 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова